Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, собрались мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня Владимир Стрелов, преподаватель библеистики, ректор колледжа «Наследие». Здравствуйте.
Я вас приветствую.
У нас сегодня очень интересная тема. Говорить мы будем о пророке Исаии. Этого человека называют пятым евангелистом. Ну, в первую очередь, мы не поэтому будем сегодня про него говорить, потому что во время Великого Поста, сейчас Великий Пост, церковь призывает верующих читать именно тексты пророка Исаии. Вот поэтому сегодняшняя наша тема именно такова. Но давайте сначала разберемся с тем, кем же был пророк Исаия, когда он жил, ну и такое громкое наименование «пятый евангелист».
Почему? Задолго до того, как, собственно, пришел Христос и появились евангелисты.
Кстати, за сколько?
Пророк Исаия жил во второй половине восьмого, первой половине седьмого века до Рождества Христова. То есть его отделяет порядка 700 с лишним лет от самого Христа.
Ну, с одной стороны, не так уж и много, а с другой стороны, в общем, 8 веков, если сейчас отбросить 8 веков назад, то это, простите, у нас будет 12 век.
Это очень большая разница, мне кажется, на линейке времени, и почему он при этом называется евангелистом, не очень понятно.
Он жил в особое время, когда происходили серьезные события на геополитической арене. Возвышалась Ассирия, после нее другие страны, Мидия, и...
Ничего нового нет под солнцем, простите, да?
Да, это все очень похоже на то, что происходит сейчас. Но Исаия связал победу и выживание своей нации вовсе не с тем, какой державе они примкнут, но с тем, как будут они жить. По большому счету, он сказал, что если вы живете в соответствии с законом Господним, то вы выживете. Ну, или, по крайней мере, остаток останется. А если вы не будете жить по заповедям, то, к сожалению, огонь пожрет просто Иерусалим и Израиль. И, собственно, с Израилем так и произошло.
А с пророком Исаией как произошло? Конец его жизни ознаменован тем, что он погиб, он был казнен, причем казнен совершенно чудовищным способом. Казнить тоже можно по-разному, как мы понимаем. А деревянной пилой, простите, перепилили его, и это, конечно, мучение, которое просто сложно себе представить. Я как человек визуального мышления сразу представляю, что это такое, и это страшно. Это что нужно было такое людям сказать, чтобы его к такой смерти приговорили?
Знаете, мне кажется, что не только смерть, но и вся жизнь Исаия представляла собой серьезные трудности. Он родился в аристократической семье. Некоторые считают, что он был родственником царского рода. По крайней мере, он был знаком с двумя царями, которые тогда правили, и общался с первосвященниками. Но когда он что-то говорил как весть от Бога, его постоянно не слышали. Это, понимаете... Человек видит в этом свое жизненное предназначение, но он абсолютно оказывается не услышан своими современниками.
А в чем это выражалось? Ну, выходит человек что-то говорить, да? Понятное дело, что ну, мы из истории знаем, что нет пророка в своем отечестве. Ну,
может быть, того же Писания. Это и связано как раз с Исаией и с Иеремией, потому что вот эти два великих пророка Ветхого Завета оказались неуслышанными своими современниками.
Здесь надо разобраться еще для начала, я думаю, договориться о понятиях, разобраться в том, кто такие пророки и в чем особенность их служения. Это же ведь не просто люди, которые выходят на какую-то публичную площадку и что-то там такое от себя говорят. Таких много, но не все они называются пророками. В чем особенность того, о чем эти люди говорят?
Ну, я думаю, что первое, на что стоит обратить внимание, и на что обратил внимание Александр Сергеевич Пушкин, это на призвание пророка на служение. Сам Исаия описывает это в шестой главе своих писаний. Дело в том, что книгу Исаия читать несколько сложно, она организована не по хронологическому признаку, а скорее по тематическому. И нужно четко видеть структуру для того, чтобы какие-то вещи увидеть. Но вот я хочу просто привести несколько стихов из того, как он сам описывает свое призвание. «В год смерти царя Озии видел я Господа».
Тоже уже как-то... Сколько персонажей из Библии могут похвастаться тем, что они видели Господа? Для кого-то он там волной прошел.
Да.
Всего лишь.
Да, то есть это пророк в первую очередь видения. Он находится, ну, в каком-то таком состоянии, когда он может прозревать и грядущее, и в данном случае он видит то, что скрыто для обычных людей.
Я прошу прощения, здесь можно еще тоже пояснить контекст. Дело в том, что когда иные пророки ветхозаветные просили Бога о том, чтобы увидеть его, Господь говорил о том, что это невозможно. У тебя с тобой, твоя природа не предназначена для того, чтобы увидеть меня. И он, допустим, проходил так, что можно было
как
увидеть его...
Как дуновение ветра.
Как дуновение ветра. Или максимум увидеть его сзади, но никак не увидеть его в лицо. Это еще то время, когда Христос не пришел на землю, Бог еще не явился в человеческом обличие, воплоти, и говорить о том, что я увидел Бога, вот так.
Вот и давайте посмотрим его реакцию. «Он видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рисова наполняли весь храм. По-видимому, он находился в это время в храме. И вот он пережил это ощущение божественного присутствия. Вокруг него стояли серафимы». Мы серафимов видим на иконах православных храмов. «У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“». То есть эти существа, которые только на иконах выглядят такими дружелюбными, я бы сказал, а при виде них человек повергался в священный трепет, говорили о том, что Бог абсолютно инаков вот этому вот миру. Он свят. Ничто на земле с ним не может, собственно, сравниться. Это абсолютная чистота, это вот абсолютная правда. И... это совершенно другое. Называют Господом Саваофом, то есть Господь небесных сил. И вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом, то есть вот этот храм, наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тут даже не описывается, что он видит его лицо, например. Он видит силуэт. Но он говорит, даже вот это вот соприкосновение с Богом для меня губительно. Потому что когда человек действительно встречается с Богом по-настоящему, он понимает, что он не таков, какой он должен быть.
Вы знаете, здесь еще момент чисто психологический. Вы уж меня простите, мы все-таки люди 21 века.
Да.
Когда мы читаем подобные вещи о своих видениях, о своих переживаниях, в том числе и о тех, которые можно назвать духовными переживаниями, говорили и писали многие, где вот проходит, я еще раз прошу прощения за свой вопрос, где проходит та граница между состоянием экзальтации, в котором пребывает человек, и ему много что может привидеться, и тем, что действительно можно назвать божественным откровением. Как мы понимаем, кто говорит от себя, а кто свидетельствует о том, что он видел на самом деле, и это ему открылось свыше?
Очень часто люди, которые находятся в состоянии болезненной экзальтации, в результате того, что им что-то открывается, начинают о себе очень высоко думать.
Бывает.
Здесь все наоборот. Человек, который встречается с Богом, он осознает, что он по сравнению с Богом ничто, легче пустоты. Но вместе с тем он чувствует невероятную любовь Божию, что Господь, тем не менее, ко мне обращается. И вот этот вот зазор возникает. С одной стороны, я прах и пепел. С другой стороны, Господь, тем не менее, меня избрал. И редко, когда пророки сами вызываются на свое служение или с помощью каких-то специальных техник пытаются прорваться вот в этот мир невидимый. Для них всегда это скорее действительно неожиданное откровение. Они могут готовиться к этому, но как это произойдет и когда это случится, это зависит только от Бога. И пророки – это абсолютно трезвые люди. Когда мы читаем их, мы видим, что вот все остальные не понимают, что происходит с этим миром. А пророки видят такие нюансы, на которые мы зачастую просто закрываем свои глаза. И они напоминают, они будят нашу совесть. В этом смысле они совсем не похожи на людей, которые пытаются нас ввести в какие-то свои видения, откровения и так далее.
Володь, я правильно понимаю, что речь идет о человеке, который существует, ну, фактически, как оголенный провод, который под таким напряжением, что в этот момент действительно говорит не от себя, он говорит какие-то вещи, которые ему открываются. Это, как, знаете, для обычного человека, мне нравится эта метафора, напряжение 220 смертельно, а для такого человека напряжение 2000 может быть рабочим состоянием. Мы сегодня о таких, так говорим о людях, которые, может быть, поэты или художники, или кто-то еще, может быть, артист на сцене переживает подобное состояние когда-то. Но насколько эта аналогия применима к пророкам? Люди, которые действительно как оголенный провод. И видно, как по ним идет это электричество.
Я думаю, что это очень похоже, когда мы говорим как раз вот действительно о письменных пророках, о тех, которые оставили для нас то, что мы сейчас можем читать. И вы знаете, один замечательный исследователь пророчеств в 20 веке, он был иудеем, Авраам Джошуа Хешель в своей книге «Докторской диссертации по пророкам» говорит, что пророки всегда говорят как бы на одну октаву выше, чем все остальные люди. Они замечают такие вещи, которые как бы скрыты от наших глаз, и мы просто не обращаем на них внимания. Ну, что такое мы видим какую-то несправедливость по отношению, например, к пенсионерам? Мы же не пенсионеры пока. Но если бы рядом с нами оказался пророк, нам пришлось бы закрывать уши от того, как он кричал бы об этом.
Позвольте, есть немалое количество людей, которые, видя несправедливость рядом с собой, и возмущаются так, что остальным должно, по крайней мере, стать стыдно.
Мы часто закрываем уши, когда это слышим.
Да, но они же не пророки, наверное.
Я согласен с тем, что здесь, наверное, вопрос, из чего растет наше возмущение. Если это просто мы сравниваем с какими-то общечеловеческими критериями нравственности, как это бывает, нормально, и слава богу. Может быть, такие люди когда-нибудь и возвысятся даже до уровня пророков, но для этого нужно, чтобы человек как бы от себя, если можно так сказать, в каком-то смысле отказался. И здесь пророчество невозможно произносить, оставаясь таким же, каким ты был, потому что дальше он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с такими же нечистыми устами». Он просит о том, чтобы его видение было очищено, о том, чтобы ничто лишнее не входило в его рот. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Пророк начинает с себя. Современные борцы за правду часто не видят неправды в самих себе, а видят только где-то вовне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», преподаватель библеистики, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А пророки, пророческое служение, это характерно именно для ветхозаветной истории? Или мы можем говорить о том, что, может быть, не сейчас, не среди нас, но и в более позднее время они тоже встречались?
Вы знаете, вот если мы посмотрим на пятую главу, например, то эта пятая глава имеет очень интересную поэтическую структуру. Она начинается с того, что, вернее, в какой-то момент Исаия начинает говорить: «Горе! Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. А теперь вспомним, как наш Господь перед тем, как Он идет на свои крестные страдания, отзывается о современном ему религиозном истеблишменте и тех людях, которые живут в Иерусалиме. Там тоже несколько раз звучит вот это вот горе. И, безусловно, Христос в этот момент использует язык Исаии.
«Горе вам, фарисеи и саддукеи» и так далее. Много в чем он их обличает, но вместе с тем наталкивается на ту же реакцию, что была и вокруг пророка Исаии. Непонимание, желание заткнуть уши и более того, даже вынести его за скобки той жизни, которая уже устоялась, сформировалась в этом обществе, в которое он пришел. Повторяющаяся история, согласна. Но это, опять же, история, которая... Фарисеи и саддукеи – это 2000 лет назад. Сегодня у нас, наверное, как-то с пророками не очень хорошо.
Знаете, несколько лет назад отец Алексей Уминский, придя на миссионерские курсы Москвы, где я тогда преподавал, говорил о том, что происходит с нашей церковью. Его интервью опубликовано на «Правмире» и получило название «Благополучная церковь». Когда я слушал то, что он говорит о жизни современных христиан, которые живут, вот ходят по церковному кругу, а с Господом не встречаются, у меня возникло ощущение, что я слышу человека, который как раз находится под воздействием вот этого вот пророческого духа.
Ну что ж, я только могу напомнить нашим слушателям, что отец Алексей Уминский один из самых частых гостей нашей программы.
Вот. Мы этому рады.
Да, мы этому рады.
Давайте к пророку Исаии обратимся снова. Пятым евангелистом называют его, хотя он жил за несколько веков до того момента, как на землю пришел Христос. Евангелисты – это люди, которые видели Христа и свидетельствовали о том, что... было в его жизни, как он умер и как он воскрес, прежде всего, как он воскрес. Евангелие, слово переводится как «благая весть». Благая весть именно о факте воскресения. Причем здесь пророк Исаия.
Знаете, у Исаии существует очень много текстов, которые связаны с рождением и со смертью Мессии. И, кроме того, если мы будем внимательно читать само Евангелие, то мы увидим, что Христос чуть ли не каждый раз в своих проповедях опирается тем или иным образом на Исаию. Даже вот откроем Евангелие от Марка. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Это цитата из Исаии. Таких аллюзий будет очень много, но если мы хотим увидеть как-то более конкретные вещи, то нам нужно обратиться к началу и к концу этой книги. Вот, скажем, 7 глава пророка Исаии посвящена следующему событию. Здесь рассказывается о том, что Иудея, маленькое государство, начинает испытывать угрозу со стороны Сирии и Ефрема, то есть Самарии. И царь Ахаз думает о том, с кем бы заключить военный альянс для того, чтобы эту грядущую угрозу устранить. В этот момент Исаия получает пророчество, которое он обращает к Ахазу, но это пророчество оказывается удивительным. Оно касается не только непосредственно Ахаза, но и говорит о чем-то большем. Здесь говорится вот о чем. Значит, Ахаз ходит и проверяет, насколько город готов к осаде. Он находится у пруда для того, чтобы понять, хватит ли воды. И Исаия приходит к нему и говорит, вот не состоится и не сбудется то, что задумали твои враги. Проси себе знамени у Господа. Или на глубине, или на высоте. Но Ахаз, как всякий такой вот, как бы мы сказали, позитивно мыслящий человек, в духе позитивизма, говорит, не буду просить и не буду искушать Господа. Мне вот эти вот все знаки, все эти знамения, они как бы не нужны. Но на всякий случай я это как-то вот так вот аккуратно сформулирую, чтобы Господа не обидеть случайно, да? А к тому же, а вдруг он даст то знамение, которое мне не понравится? И тогда Исаия говорит, слушай, дом Израилев, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять Господа Бога моего? Вы не даете ему говорить, вы его затрудняете. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». И он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля, на которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. И в буквальном смысле это пророчество должно осуществиться в течение, ну вот сколько, 9 месяцев от зачатия до рождения, и еще ребенок, то есть он еще пока не чувствует, что такое хорошо и что такое плохо, но это где-то 2-3 года еще, да? То есть в течение 3 лет вот эта вот угроза снимется. Это непосредственное исполнение пророчества. Но какое-то оно странное. Почему-то здесь говорится о том, что имя этого ребенка будет Эммануил. То есть с нами Бог.
Нехарактерное, видимо, очень имя для иудеи.
Да. То есть можно было это понять символически. Что действительно... будет вот в этой ситуации Бог вместе с иудейским народом. Но почему именно это имя? И когда уже евангелист Матфей будет размышлять над рождением Христа, он вспомнит об этом пророчестве Исаия и скажет, что, оказывается, действительно за 8 веков до Рождества Христова пророк Исаия предскажет появление Бога среди людей. Для Исаии это вообще... это не значит, что Исаия в деталях видел рождение Христа. Мне кажется, что пророческое видение можно иногда уподобить тому, что человек стоит на вершине высокой горы, и ему открываются какие-то горизонты. Он даже не может иногда сказать, в каком веке, когда это все будет. Но вот эти вот картины, которые ему открываются, он может описать и передать своим современникам. У Исаии... в другом месте, в 9 главе, например, также говорится о рождении младенца. «Младенец родился нам, сын дан нам». Здесь Исаия уже думает о том, что... вообще, давайте себя поставим на место тогдашних иудеев.
С удовольствием. Вот я как раз очень люблю такие вещи, попытаться понять в контексте эпохи то, о чем пишет тот или иной автор, и попытаться увидеть их глазами и испытать их реакцию на все то, что они видят и слышат через этого человека. О том, что родится некий ребенок, на самом деле, ну, сколько детей рождалось, их было много, не меньше, чем сейчас, наверное, рождаемость-то была, это уж точно.
Дело в том, что с родом Давида были связаны уже определенные ожидания. Было сказано, что скипетр не отойдет от Иуды, и что...
Это что значит, скипетр не отойдет от Иуды?
Это значит, что вот тот, кто поставлен из рода Иуды и дальше уже непосредственно от Давида на царство, то есть вот этот вот род не прекратит свое царствование. И, собственно, в Иудее, пока государство не было завоевано, какой бы ни был плохой царь, но всегда предпочитали царя из рода Давидова любому другому.
Вы только поясните, пожалуйста, по поводу имени Иуда. У нас же первая ассоциация, которая возникает, это один из 12 учеников Христа, который его предал. Здесь речь идет о другом человеке.
Здесь речь идет об одном из сыновей Иакова Израиля. И об этом можно прочесть в конце книги «Бытия». Он был праотцем Давида, то есть далеким предкам. И потом Давиду было тоже обещано, что его сын будет царствовать таким образом, что в одни его будет мир, и, собственно, вот все самое лучшее, о чем мы только можем мечтать, будет осуществлено при потомке Давида. Но на Соломоне это не осуществилось. А после Соломона царство разделяется на две части, и уже это вообще становится под вопросом. Но иудеи ожидают, что когда-то это пророчество, данное Давиду, будет осуществлено. И они связывают это с царем. Не надо быть даже человеком, верящим в пророчество, чтобы думать, что если у нас будет хороший правитель, то страна будет процветать. Правда? Мы и сейчас это знаем, что некоторые думают, что все зависит исключительно от того, кто у нас является руководителем государства. Не будем в это углубляться, но для большинства людей, наверное, как-то это очень важно.
Ну, это, знаете, как момент, когда хочется с себя снять ответственность за собственную жизнь и переложить ее на того человека, который государством руководит. Об этом так или иначе, как мне кажется, сказано еще в легенде о великом инквизиторе. Такой перенос ответственности мы заберем на себя. И, кстати говоря, бывало так, что руководители государства этим пользовались.
Вот интересно, что тот царь, которого будет описывать Исаия, он будет сильно не походить на тех царей, которых обычно народ так чествует. Это будет страдающий царь, который будет не с помощью внешней силы менять окружающую действительность, но своим примером и своими страданиями он изменит этот мир.
Володь, а где он это описывает? Где он описывает именно страдающего царя?
53 главе, если не ошибаюсь.
Это, да? Действительно уже вторая книга Исаия. Мы очень быстро сразу перескакиваем.
Но... А вот мы сейчас, на самом деле, у нас небольшой перерыв, буквально через минуту мы сюда вернемся и как раз обо всем об этом поговорим. Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. В гостях у нас Владимир Стрелов, ректор колледжа наследия и преподаватель библеистики.
Светлый вечер. На радио «Вера».